Елизавета Шумская. Записки маленькой ведьмы. Книга 9. 5 камней. Читает леди Арфа. Часть 1. Предсказание Стонхерма. Ива в сопровождении Златка, Калли и Грэма вернулась в Стонхерм за неделю до занятий. Еще через пару дней прилетела Дэй, довольная, с увеличившейся поклажей и рассказами о том, как чудесно провела лето. Правда, узнав, что Эрил с компанией тоже приехали в Каменный город, быстро свернула эпическое повествование о схватке с горным великаном и испарилась куда-то по направлению к казармам. Конечно, ее оборотень тоже прибежал с товарищами. А вот Ло не явился даже к началу занятий. Знахарка как-то сразу осознала, что и спросить-то о вампире не у кого. Друзей его она не знает, родственников тем более. Учителя ничего не скажут. Ах, правда, в первую неделю осени пришло письмо от этого паршивца. Мол, семейные дела еще не разрешились, вынужден задержаться». Удивительным для девушки стало и то, что, когда она озвучила приятелям свое возмущение по поводу пропавшего возлюбленного, парни как-то странно переглянулись, но даже после допросов с пристрастием, то есть с Дэй, только очень убедительно разводили руками. Сразу видно — врут. Нагло, прямо в глаза и правды не скажут. Впрочем, подозрительное молчание друзей быстро выветрилось у Ивы из головы. Начались занятия в университете. Как-то неожиданно оказалось, что с прошлого года вся их компания помнит очень мало. Уж точно не в том количестве, которое устроило бы преподавателей. А если с магией еще куда ни шло, то всякие более-менее теоретические науки напрочь выветрились из головы даже у эльфа. Вообще, надо отметить, что после летнего отдыха взяться за учебу оказалось на удивление трудно. Златко пришлось приложить все свои лидерские таланты, чтобы заставить своих друзей работать. Впрочем, пара двоек от преподавателей тоже помогли. Получил их, как водится, Грым. На уроке не поделил что-то с соседом и заехал ему по уху. В наказание фей спросил что-то по темам прошлого года и пара в кармане. Вторая двойка досталась бурчащему троллю на следующем же уроке по истории. Повторяли войну с существами с гор предвечными снегами. Память о ней в народе сохранилась стойкая, но студенты особенно ненавидели этот период. Битвы, даты, фамилии, количество участников, размер потерь, вооружение, стратегии, бесконечные географические названия, где бои шли, что потеряли, что завоевали – разве все это можно упомнить? Это в балладах хорошо, а попробуй все с точностью до дня выучить. Из всего этого Ива более-менее уверенно могла воспроизводить итоги и имена главных полководцев. Дэй — основные сражения, Златко — рассказать про каждую битву, Калли — припомнить рассказы очевидцев-эльфов, а Грым — только послать всех по тролльему. Впрочем, почти все сокурсники были с ним солидарны. После истории предлагалось медитировать. Обычно в это время Грым бессовестно дрых, но сейчас не мог успокоиться.
«Да угомонись же ты, наконец!»
— не выдержала Дэй. Она привычно висела вниз головой на балке, но в этот раз почему-то держалась только одной лапой, сведя ладони вместе на уровне груди.
«Невозможно сосредоточиться!»
«Да, Грым!» Поддержал ее Златко, с интересом наблюдавший за горгульей.
«Можно подумать, ты пар никогда не получал».
«Да я не про это!»
«А про что?» Неожиданно заинтересовался Калли. Этот вот всегда медитировал, по крайней мере, если разговор или происходящее в зале не становились слишком уж интересными.
«Да, ерунда!»
Отмахнулся тролль с совершенно несвойственным ему смущением. Если до этого момента шанс утаить что-то от друзей еще был, то после этой реплики в тролля вцепились мертвой хваткой.
«Да вот подумалось тут...»
— наконец сдался он.
Живешь вот так, воюешь, может, даже подвиги совершаешь. А через пару веков помнят тебя только зануды да эльфы.
О-о-о! Поразилась глубине тролльей мысли Ива. Калли тоже с удивлением воззрился на приятеля.
«Ну, я не зануда!» — возмутился Златко.
«Зануда, зануда!» — не согласилась Дей со своей высоты.
Берин кинул в нее учебником по монстрологии, горгулья его легко поймала, открыла на странице с упырем, которого почему-то нарисовали с длинным высунутым языком, и показала ее синекрылому. Засмеялся даже Калли.
«А меня вот всегда мучил вопрос», — протянула Ива. «Вот читаем мы все эти следствия, предпосылки, войн или каких-то там событий. А вот бывает ли так на самом деле?»
«В смысле?»
— не понял Златко.
«Ну вот...» — девушка замялась. Она и для себя не могла толком сформулировать мысль, а вслух ее объяснить вообще казалось нереальным. «Ну, я вот слышала, что перед бедствиями всякими, вроде извержения вулкана или перед цунами, животные массово уходят из опасного места. Даже ведуньи и шаманы что-то такое чувствуют, но не все. А вот маги уже в большинстве своем ничего не ощущают, что уж об обычных людях говорить. Однако ведь война — это тоже бедствие, только немного другое. А много ли мы видели уходящих от нее заранее? Никогда уже войска у границы стоят. То есть мне интересно, наблюдают ли люди вот эти предпосылки, которые мы по истории учим? А если они их видят, почему не пытаются уйти подальше? Или никаких предпосылок на самом деле нет? Их позже такие умники, как Златко, придумывают».
«Да вы издеваетесь!»
— вновь возмутился Берин.
Да и открыла страницу с кривляющимся анчуткой и показала ее друзьям.
«Мне нравится этот вопрос», — прожурчал дивным голосом Калли. «Действительно нравится. А я так понимаю, ты считаешь, что их нет?»
«Не знаю, если честно». Ива пожала плечами, откинув назад светлые волосы. «Может, и есть. Просто они таковы, что люди не обращают на них внимания».
«Пока не становится слишком поздно», — закончил ее мысль эльф и кивнул, будто соглашаясь. «Давайте подумаем», — решил реабилитироваться Златко. «Вот мы знаем, что, вероятно, скоро война с Миугарией. Видим ли мы предпосылки?»
«Когда назревала война с кошками», — тихо заметила знахарка, — «мне казалось, что знаки везде. В трактирах говорили про обозы, закупки для армий, наемники туда тянулись, да и вообще...» Она неопределенно махнула рукой.
«Там ты была напрямую завязана с главой кошек», — покачал головой Берин. «Это не совсем то. Да и это уже скорее признаки, чем предпосылки». «Может, пройтись по трактирам и послушать, что говорят?»
— ухмыльнулся Грым, который не умел долго быть серьезным.
«Тебе лишь бы по трактирам пошляться!» — ожидаемо возмутилась Дей.
И все засмеялись. Вариантов, что горгулья промолчит в ответ на подобную фразу, просто не могло быть.
«Знаете», — задумчиво произнес эльф, «а я ведь действительно не вижу никаких признаков скорой войны. Мне кажется, если бы мы не знали о такой возможности, у нас и мысли бы не возникло».
«А может, и не будет никакой войны?»
— робко поинтересовалась Ива. На нее скептически покосились, да и еще и фыркнула.
«Миугарийцы сделали все, чтобы нападение было внезапным», — скривился Златко. «Но мы существенно подпортили им планы», — самодовольно почесал пузо Грым.
«Я только надеюсь, что высокие чины не угробят наш успех», — буркнула Дей.
«Да, не хотел бы я оказаться в стране, не готовой к войне».
Как всегда, когда тролли-горгулья не цапались, их мысли оказывались на диво похожи.
«Эрил говорил, что какие-то действия предпринимаются», — отчитался Златко. «Наш принц не дурак. Ему совсем не хочется остаться без королевства до того, как он станет королем».
«А ты знаком с принцем?»
— невольно заинтересовалась Ива. На лицо выплыла глупая-преглупая улыбка. Берин с опаской осмотрел это чудо.
«Меня представляли ему. Но мне тогда 10 лет было, сами понимаете. А это мнение Эрила. Он с ним регулярно общается».
«Ну, Эрил-то вроде не дурак»,
— задумчиво покивала Дэй. «Что значит «вроде»? Ой, да что ты сегодня такой нервный?»
«Да вы и правда издеваетесь?»
«Заткнитесь вы, а!» «Миротворец Грым, что тут скажешь?» Но он умело отвлек спорщиков. «А я вот подумал, а может, нет никаких предпосылок? Может, на самом деле все случается просто так, типа, а давайте попробуем?» «И пробуют».
«Это больше похоже на то, как мы поступаем, а не на историю», — буркнула Ива.
«Но мы же запросто можем войти в историю», — не согласился Грым. «Вот будет какой-нибудь зануда писать про войну с Миугарией и напишет, как мы в Возране развлекались, как Златка в куклы играла, а Лоль... Ну, в смысле, мы с ребятами по болоту шатались, волшебную траву искали».
«А что Сло?» — мигом зацепилась Ива.
«А что с ним?»
— сделал вид, что не понял тролль. «Грым, что Сло?»
«Да откуда я знаю, что с твоим упырем?»
«Ты же начал что-то говорить!»
«Ну, оговорился».
«Врет», — с потолка заметила Дэй. «Врешь!» — тут же обвинила Ива.
«Эй, клыкастая! А ну, слезай с потолка, клыки-то повырываю!»
«Лап коротки», — ответила сверху горгулья.
«А огненным шаром в глаз?»
«Ну, попробуй. Я щиты вообще не снимаю».
«О, трусло! Я трусло!»
А так все интересно начиналось. Эльф меланхолично достал из сумки пилочку и начал подправлять ее аккуратные ноготки.
«И это называется медитацией!»
Златка проводил взглядом сцепившихся горгулью и тролля.
«Пять на Грыма!»
«Не, сегодня явно не его день!» — незамедлительно ответил Калли.
10 на Дэй!»
Парни ударили по рукам. Учеба Иве нравилась, особенно то, что касалось магии. Да, бесконечные повторения заклинаний, пасов, плетения магических потоков – все это утомляло. Но вот когда вдруг из слов и жестов получалось что-то дельное, а зачастую еще и материальное, о, тут душа девушки пела. Колдовство же для атаки и защиты вообще не вызывало сомнений. Знахарка, как и все деревенские, очень почитала все практичное и полезное. Всякие же гуманитарные дисциплины, вроде нежно любимой Златкой истории, религиоведения и, о боги, этикета, казались девушке невыносимо скучными. Но Берин считал их важными, поэтому отлынивать не получалось. Впрочем, это нисколько не отменяло нытья, которому Ива предавалась с особым упоением. «Ну, Златка, ну что ты пристал? Ну, не знаю я, как кланяться к королю или герцогу. Ну, так и что? А можно подумать, я их встречу когда-нибудь».
«Разумеется, встретишь. Королю или принцу присягать будешь. Нам еще учебу отрабатывать. Думаешь, просто так корона такую махину, как университет, содержит?»
«А, ну да». Ива помнила, что об этом даже бумажку подписывала при поступлении. «Или работой, или деньгами следовало отплатить». Девушка обвела взглядом комнату в их сдей-домике, где вся пятерка традиционно заседала. Справный дом, куда больше их с тетушкой избы. И все в нем есть. Опять же, конюшня. Они хоть и доплачивают за лошадей, однако всяко меньше, чем если бы где-то в городе животин пришлось пристраивать. Но самое главное — сам университет. Здания, преподаватели, алхимические материалы, теплица, библиотека, да и прочее всего не представишь. Да, содержание-то, похоже, немалое. С другой стороны, работа мага оплачивается хорошо. За несколько лет службы выпускники наверняка окупают затраченные на их учебу средства. Сами же получают опыт, который потом можно предъявить при найме в другом месте. Всем удобно. Или все же невыгодно для юных чародеев выходит? В любом случае, у Ивы откупиться деньгами пока не выйдет. Хотя нужно будет подумать. «Ну ладно, с королем и наследником я согласна. А остальное?»
«Подруга!» — возмутился Златко. «Ну ты же помнишь, что я не последний человек в королевстве?»
«Ну это да, но на балы как-то не зовешь!» — хихикнула девушка.
«А еще не вечер.
Ну я не напрашиваюсь, чтобы ты там не думал.
Я знаю, только, моя дорогая, ты же понимаешь, что все равно придется.
Что придется?
Сопровождать меня.
Гоблин, тебя дери, ругнулась Ива и задумалась. А ведь Златко в очередной раз прав. Это она себя все представляет знахаркой из глухой деревни. Но ведь обучение в Стонхермском магическом университете автоматически ставит ее на один уровень с дворянами. Причем чем больше ее сила и умения, тем выше положение. Наличие же в друзьях Берина и Калли гарантировало, что рано или поздно ей придется общаться с родовитыми людьми. Не факт, что для них она не останется той самой знахаркой из глухой деревни, но общаться с ней вежливо им придется. С другой стороны, откуда они узнают о таком ее происхождении? Только из манер. Если же она держать себя будет культурно, говорить правильно и, проклятье, кланяться как положено, никому и в голову не придет копаться в ее биографии. «Гоблин, тебя дери, Златко!» Юноша хохотнул и пододвинул к ней учебник. Ива взглянула на перечисление столовых приборов и застонала. Синекрылый развеселился еще больше.
«Это еще что?» — хмыкнул Грым. «А мне все эти вилочки еще и удержать в руках надо!»
Девушка глянула на его лапище и сочувственно посмотрела на приятеля.
В некоторых домах особо умные хозяйки подают гостям других рас более удобные для них приборы, заметил Златко. Для троллей побольше размером. Но это не правило, да и общество так и не определилось, забота это или дискриминация.
Ива тоже собралась задуматься, но Берин неумолимо пододвинул учебник еще ближе. Как-то незаметно подобрались осенние праздники. Целая седмица беспрерывного веселья. В прошлом году она, правда, едва не закончилась смертью Дэй, однако в этот раз Горгулья твердо пообещала без боя не сдаваться. Тем более, что Серж, ее нынешний кавалер, внушал куда больше уверенности, хоть и был сотворенным оборотнем. Такие перевертыши в результате нападения или проклятия получали способность к трансформации за несколько дней до полнолуния. В эти дни они теряли практически весь разум, взамен получая дикий невыносимый голод, который без специальных зелий или амулетов не глушился ничем, кроме убийства. Слава богам, современная магическая наука умеет снижать агрессию оборотней, делая их максимально адекватными, пусть и не до привычного уровня, но близко к нему. В обычные же дни Серж был милейшим парнем, очень надежным, чуть стеснительным и бесконечно верным. На Дэй он смотрел с восхищением и волнением, совершенно непонятными для ее друзей. Но в целом против него их компания совершенно не возражала. Такое доверие, разумеется, исходило из того, что оборотень много лет дружил с Эрилом Берином, которому верили как Златко. В отличие от Ло, он многое прошел с Ивиными друзьями, помогал, никогда не подводил, почти все время был рядом, но его вампирская натура все равно смущала. Сама знахарка доверяла ему, зная, что для нее он сделает, наверное, почти все. Однако остальные из их пятерки оценивали юношу куда более здраво. В самом парне они не сомневались, но справедливо считали, где вампиры, там проблемы. Почему-то именно у этой расы всегда оказывались слишком сложные иерархические отношения, которые постоянно выяснялись, или кровавые тайны из прошлого, неадекватные родственники и прочие неприятности. Друзья не хотели такого для Ивы. Когда любишь, все беды можно пережить, но именно в серьезность отношений между знахаркой и вампиром как-то не верилось. Вот и сейчас Ло появился только к началу праздников, но никто из пятерки не заметил, чтобы девушка скучала без него. Может, просто не показывает? Как бы там ни было, началась праздничная седмица традиционно с пивного дня. Ива даже грешным делом думала, что это неспроста. Если пережил его, то все хлопоты как-то отступают, будто остаются за чертой. Но веселиться тоже надо уметь.
полностью отдаваться радости, выкидывая из головы все плохое, тянущее, все, что вечно крутится в голове, не давая наслаждаться жизнью. Эти мысли о важном или сиюминутном въедаются под кожу, по капле забирая свет из души. Чем старше ты, тем сильнее это чувствуется. Мало кому из взрослых удается искренне улыбаться тому, что в детстве вызывало неподдельную радость, просто хорошему дню, солнцу, вкусной еде или скорой встрече с друзьями. Ежедневные заботы и тревоги ломают людей так же верно, как беды. Поэтому так важно уметь отбрасывать их, как мокрый после дождя плащ. Возможно, именно для тех, кто сам подобное делает с трудом, и придумали пивной день. Как думать о плохом, когда вокруг лучшие сорта любимого пенного напитка, да такие, что даже эльфы не морщатся? Бесплатно или по очень низкой цене? Все рядом находящиеся как-то вдруг становятся такими милыми людьми, или кто они там есть, поэтому лучше заранее позаботиться, в какой компании праздновать, а то всяко бывало.
«Пей пиво, пиво, пей!»
Традиционно орал Грым, размахивая в такт огромной деревянной кружкой в пол ивы. Девушка заглянула даже как-то в ее таинственную глубину и мигом отпрянула.
«Тебе что там? Фигу показали!» — ржал тролль.
Девушка сунула эту самую фигу ему под нос, чем вызвала приступ неконтролируемого хохота. «У тебя в ней утопиться можно!» — фыркнула она.
«А я и топлю!»
— неожиданно сообщил Грым.
«Беды и печали!»
«Да какие у тебя беды и печали?» — поразилась Ива.
«Двойка по истории».
«Серьезно?»
«Сам видел».
«Да про двойку я знаю. Только тебе ж всегда было на оценки наплевать».
«А мне сейчас наплевать».
«Тогда я не понимаю».
«А это я, дорогая, пародирую всех вас с вашими печалями. Достали уже. Жить надо просто. Выпил пиво, сделал дело. Сделал дело, выпил пиво. О!»
«Так и спиться можно». «Ивушка, ну что ж ты такая конкретная?» Вздохнул Калли с неожиданным умилением, глядя на опустошающего своего кружечного монстра тролля.
«Грым — голова, философ».
Знахарка поразилась еще больше. «Грым, ты философ?»
«Не было такого», — открестился тролль. «Простуда и болел, ветрянкой болел. А философии нет».
«Да», — также задумчиво протянул эльф. «Ею тоже болеют и, что немаловажно, перебаливают». «Дурдом», — наконец определила Ива.
«Пей!»
— Грым грохнул перед ней высокую спинту кружку пива. Эльф еще и подлил. «Форменный», — авторитетно уточнила знахарка. После пивного дня шел праздник Матушки Земли, или иначе праздник урожая. Люди благодарили природу за ее дары. Для Ивы земля, природа всегда означала жизнь. За нее и благодарила. За друзей, за возможность учиться, за тетушку, даже за Лоренцо, за то, что она здорова и с ее близкими все хорошо. Сегодня она смотрела, как сжигают чучело прошлого урожая, куклу, сделанную из ботвы, соломы, стеблей, сухих листьев, ну, то есть из всего того, что осталось после сбора урожая и подлежало уничтожению, и думала, как быстро все меняется. Еще 2 года назад она жила в маленьком домике с тетушкой и неясными мечтами. Будущее не радовало, настоящее... Казалось, она просто переживает один день, чтобы окунуться в следующий, который тоже надо пережить. А теперь только и гляди, как бы что-нибудь интересное да веселое не пропустить. Вечером компания собиралась пойти на то заветное место, которое они приглядели еще в прошлом году. И так же, как и тогда, позвали с собой огненных, ту группу, вместе с которой проходили вступительные испытания. В этот раз решили покупной снедью не ограничиться, а самостоятельно сделать шашлыки. Маги почти всегда голодны. Колдовство требовало огромных сил, восстанавливать которые лучше всего мясными блюдами. Поэтому вегетарианцев среди чародеев почти не было. Некоторые подозревали в этой привычке эльфов, но Калли явно принадлежал к другой категории, то бишь был не дурак умять что-нибудь мясное и жареное. Кстати, именно он готовил травы для маринада. И как они с Ивой об этом задушевно поговорили! Если бы на них не нарычали одновременно Грым, Златка и Дэй, так бы до карнавала кленовых листьев и обсуждали бы, что лучше к свинине, что к говядине, а что к дичи. Шашлыки получились замечательные, особенно под красное вино. Огненные что-то задушевно пели про некую деву, которая то ли отдалась кому-то не тому, то ли наоборот не отдалась кому хотела, а Ива валялась на покрывале, сыто рассматривала звезды и слушала землю, как она это называла. Особое медитативное состояние, когда маг будто сливается со своей стихией. Для девушки оно было чем-то совершенно особенным. Иногда ей казалось, что так с ней говорит ее отец, дух природы. «Да, правильно, тогда говорил лесной колдун, как его там, Каерпан. Природа всегда была ей роднее, чем люди».
«Ты ее слышишь, ты ее понимаешь, ты ее любишь. Твое тело — это земля, вода — твоя кровь, а воздух — твоя душа. От человека в тебе только способность любить. Не смейся и не кривись». Ибо именно способность любить искренне, безудержно, безгранично, самозабвенно — это то единственное, из-за чего земля все еще терпит вас, людей.
Ива мотнула головой и протянула руку куда-то в бок. Златко поймал ее и сжал. Он тоже смотрел на небо и слушал землю. Девушка перевела взгляд в другую сторону. На нижней ветке разлапистого дерева ее, Ивы, тезки, лежал эльф, и также мечтательно смотрел вверх.
«Интересно, а если клыкастую опрокинуть в реку, она на дно пойдет, как камень или как живое существо? Грым!»
Алло не пришел. Первый это, разумеется, заметила нелюбившая его Дэй.
«А твой упырь где?»
«Сказал, что не может», — отвернулась от подруги Ива. Она не хотела сейчас слышать очередные сентенции на тему того, что уже надоело такому бабнику, как вампир. Молчание за спиной озадачило девушку. Она повернулась обратно, тут-то горгулья и подловила ее, поймала взглядом и уперла в нее палец.
«А все почему?»
Дэй выдержала драматическую паузу.
«А потому что ты — жизнь, а он — смерть!»
Ива мотнула головой. «Я — направление природа,
а я не про направление!»
Но пояснять ничего не стала. Знахарка все и так прекрасно поняла, просто не хотела это признать.
«Дэй, а ты уверена, что это хорошая идея?»
Ива, нахохлившись, сидела на крыше знаменитой башни с часами. Слева к ней притулилась горгулья, справа — статуя горгульи.
«Конечно. Так мы точно больше всех народу обсыплем, а нас никто».
Третий день празднеств обожали все сладкоежки. Именно сегодня из муки нового урожая пеклись самые лучшие караваи, булочки, бублики, пирожные, плюшки или просто хлеб. Молодежь же любила этот день за мучные сюрпризы. Считалось, что если неожиданно обсыпать кого-нибудь мукой, то весь год ловкачу будет сопутствовать удача. Ива оглянулась назад. «Но три мешка!
А тебе что, удача не нужна?»
Морозный праздник следовало праздновать у реки, но в воду ни в коем случае не лезть, поэтому друзья вновь отправились на заветное место. Правда, решили разделиться для того, чтобы быстрее расправиться с покупками. В результате те, кто пошел не с Калли, заблудились, пришлось их искать. Так бы полдня они и проукали бы, если не додумались петь про ту самую деву, которая то ли дала, то ли не дала. Поэтому безбожному перевиранию и, в общем-то, неплохой мелодии эльф их и нашел.
«Не, ну заколдованная какая-то поляна!» — возмущался Златко, таща здоровенные караваи.
В этот день требовалось отправлять их по воде, дабы задобрить водяных и холод. Просили не топить народ почем зря, не насылать слишком сильных морозов, не губить растения, зверье и людей. Грым с Берином решили попробовать отправить по реке здоровенный каравай в полный троллев обхват, чтобы с одной стороны уважение показать, а с другой стороны посмотреть, поплывет или нет. Калли с ужасом смотрел на это мучное чудище и прикидывал, как в течение года путешествовать с друзьями, избегая любых водоемов, ибо сегодняшних экспериментов им могли не простить. Ожидаемо каравай таких размеров плыть не желал. Колдовать над ним не решились. В такой день рек нельзя было касаться ни руками, ни магией.
«Может, его разрезать?»
Компания собралась над хлебным монстром и синхронно чесала в затылках.
«Вид потеряет», — возразил Златко.
Вид было жалко. Каравай, хоть и отличался неприличными размерами, выглядел красиво.
«А может, на листы какие? Ну, вроде кувшинок».
Грым поймал на себе красноречивые взгляды.
«А что? Они ж плавают».
«Плот», — обдумал идею Берин. «Нас спасет плот».
«Какой плод?» — поразилась Ива.
«Обычный. Деревянный».
«Но каравай же должен по воде плыть».
«Он и поплывет».
«Это плод поплывет».
Знахарка и Берин уставились друг на друга, готовые до последнего отстаивать свою правоту.
«Может, дырку сделать?» —
с сомнением в голосе предложил Калли.
«В каравае?» — ужаснулась Ива.
«В плоту!»
— возмутился эльф.
«Чтобы булка воды касалась, а плот ее поддерживал!» — уточнил Грым. «А что? Ушастый дел, говорит!»
Калли поморщился. Златко согласно закивал. Знахарка закрыла глаза, чтобы не видеть этого кощунства. Дырку пилили всей компанией. Вернее, сначала делали плот, а потом в нем магией выпиливали нужные ширины отверстия. Его же нужно было не выжечь, а аккуратно вырезать, а этого никто не умел.
«Да, над точностью и тонкостью заклинания еще работать и работать», —
сконфуженно пробормотал Златко, ероша волосы на макушке.
«Калли, ну ты же эльф!»
«Ага»,
— поддержал его Грым. «Вы же там все на деревьях повернутые!»
Экклезиенел высокомерно посмотрел на обоих и обронил.
«Но это не значит, что я на краснодеревщика учился».
«Ну, а как-то того, ну, договориться».
«Того нет!» — отрезал эльф.
Спорили долго, пока Дэй не разозлилась и кинжалом не выпилила эту дырку. Правда, лезвие в какой-то момент стало жалко, и его защитили, усилили магией. Вот тогда дело пошло на лад.
«Магия, магией! А лучше про запас всегда пилу иметь!»
— резюмировал Грым, глядя, как украшенный плот каравай отплывает от берега.
«Не будешь же ты постоянно с собой пилу таскать!» — возразил Златко, также наблюдающий за продуктом совместного творчества. — Нужно придумать магический аналог.
— Или купить компактный набор инструментов, — хмыкнула Дэй.
В этот момент плот как-то неестественно качнулся, будто его дергали снизу. Компания дружно затаила дыхание, каравай словно запрыгал по воде, пока, наконец, не исчез в дырке. Пару секунд ожидания, и над водой появилась костлявая зеленая рука и показала большой палец. Друзья дружно выдохнули.